Очень важно. Спасибо.
Года два назад в Сочи выступал мужчина из Китая, один из высоких чиновников, не помню кто. И когда его спросили, как вы реализовываете проект, наверное, же воруют, и потом мосты падают, он невозмутимо сказал, а у нас есть ответственность. Помолчал, потом говорит, личная руководителя, потом помолчал, говорит, уголовная, потом еще помолчал, говорит, пожизненная. Ну, то... Андрей Николаевич, вы хотели еще пару слов сказать?
Сейчас, извините, когда меня представлял, забыл сказать, что я же заместитель председателя комитета по уголовному законодательству. Я просто не стал уже на этом... Я не стал на этом акцентировать внимание, но все-таки, конечно, у них действительно личная ответственность вплоть до смертной казни. Я думаю, что мы до этого все-таки не дойдем. Я думаю, что внутреннее самосознание у нас выше, чем боязнь, так сказать, в... смертной казни. При этом в Китае все-таки 3 с лишним тысячи человек ежегодно казнятся, и половина из них это как раз коррупционеры. То есть даже смертная казнь не останавливает от воровства.
Вот современные биотехнологии обещают бессмертие, поэтому пожизненно это лучше.
Будут включать.
Я бы хотел одну ремарку. Вот мне кажется, одна из разниц между нами и Китаем, она заключается в том, что у нас есть дефицит доверия. И в первую очередь дефицит доверия к менеджерам, которые ведут достаточно важные приоритетные проекты и для компании, и для государства. Если сравнивать с Китаем, то китаец не поймет всей нашей пропаганды и всех наших постоянных рассуждений о неэффективности государства и неэффективности государственных менеджеров. Потому что в Китае, как к учителю, так и к государственному чиновнику относятся крайне уважительно. И к тем решениям, которые принимает государство. Да, за это несут ответственность, наказывают. Но ответственность и уважение принимаемым решением государству несопоставимо с тем, что у нас происходит в России. Где чуть что, это либо там коррупция, либо чиновник плохой, либо еще чего-то. То есть мы сами себя, на мой взгляд, очень низко ставим и низко уважаем. И когда это есть неуважение к государству, но также потом и неуважение к руководителям компании. Вот. И в этой части хотел просто оговорить. Я считаю, что там, ну, Сухой Суперджет и фирма Сухого, там возглавляет ее, как вы знаете, Михаил Асланович Погосян, вот, это так или иначе при всех сложностях один из самых успешных пока, хотя и очень сложных проектов, которые реализует государство. Каталожная цена самолета около $20, в зависимости от комплектации. Цена по разным контрактам существенно другая. Какая она там с Аэрофлотом, вам комментировать сейчас не могу. Но, пожалуйста, обращайтесь к Михаилу Аслановичу или там Азар Игорь Яковлевич у него отвечает. Проблема не в этом. Проблема в том, что есть опцион, есть контракты по этому самолету, есть проблемы, потому что сроки сдвинулись и с двигателями. Но это как в любом крупном техническом проекте. Там 787-й у американцев тоже сильно сдвинулся, но это нормальная работа с любым прорывным проектом, так и здесь. И при этом вот я считаю, что мы, и это наша как бы общая ответственность, недостаточно бережем, поддерживаем тех людей, которые, как Погосян, даже вот если брать нынешнюю команду менеджеров АвтоВАЗа, да, завод очень сложный, и он давно был сложный, и в свое время... Хотя это уже длится 4 года, государство не принимало тех решений, которые бы, может быть, тогда позволили кардинально переломить ситуацию в автопроме. Хотя, по сути дела, еще 4 года было назад ясно, к чему мы придем. Кризис просто это ускорил. Нам нужно в этом плане как раз думать не только, как кого наказать и проверить, а как помочь сделать так, чтобы эти компании действительно были лидерами рынка. Потому что, если мы сейчас посмотрим, у нас на любой госкорпорации там, и у Погосяна, хотя это не госкорпорация, а УАК, и вообще в целом в УАК, там, на АвтоВАЗе, везде сидит, там, то прокуратура, то счетные палаты. То есть они там треть своего рабочего дня, по мнению решения своих ключевых вопросов, как вообще спасать бизнес в условиях кризиса, уж тем более заниматься инновациями, разбираются соответствующими контрольными органами. Контролировать надо, безусловно, но надо хоть как-то балансировать эту работу, чтобы было время делом заниматься.
Затронул.
затронул это выступление все-таки. Вот видите, немножко градус приподняли. Ну, вот я тоже, как и Лаверды такое, хотел сказать, что мы ни в коем случае не принижаем роль наших чиновников или роль принимаемых решений. Мы просто говорим о том, что государству много дано в данном случае, и возможности все для реализации вот этих программ, они есть. И вот драйвером, еще раз подчеркиваю, по всем инновациям, все-таки должны выступать в данном случае госкорпорации. Госкорпорации. У них есть на это все возможности. И длинные деньги, и поддержка государства, и упрощенная форма отчетности, и возможность назначать бонусы больше, чем в банковских структурах. Да, то есть мы тоже с вами, так сказать, об этом знаем, сколько были доходы высшего руководящего состава на том же «АвтоВАЗе» в 2007 году. Это тоже ни для кого не секрет. Вот, поэтому, мне кажется, здесь поддержку-то как раз и общество, и законодатель-то полностью обеспечил. Поэтому мы хотим все-таки тоже получить и обратную, так сказать, отдачу от вас. А когда мы с вами говорим об энергоэффективности и говорим о том, что мы не вводим Евро-4, потому что наши, так сказать, автопроизводители не могут выпустить такую продукцию. Но при этом, с другой стороны, транспортный налог мы даем возможность регионам увеличить в два раза. Но опять же, транспортный налог регион увеличивают не на те машины, которые меньше потребляют топлива, то есть более высокомощные, современные, там, с современными двигателями, использующими Евро-4. А как раз они оставляют низкий налог на, так сказать, наши, опять же, ВАЗовские машины. Фактически у нас транспортный налог, который должен финансировать строительство дорог, он становится фактически налогом на роскошь на автомобили. Это просто полная подмена понятия этого налога. Ну, просто полная подмена. Давайте просто тогда введем отдельный налог на роскошь. Это будет немножко другое. А транспортный налог, он на, так сказать, на возмещение тех, скажем, расходов, которые были нанесены конкретным автомобилем. Ну и так далее. Здесь можно, так сказать, очень долго обсуждать и говорить. Поэтому все-таки нужно на себя изнутри начинать смотреть. Спасибо.
Хотел дать короткий комментарий. Я думаю, что он очень интересный для всех аналитиков. Когда мы говорим о присуждении Нобелевских премий, я не буду сейчас говорить про билетристику, про премии мира, мы посмотрим о фундаментальных инновационных математике, физике, химии, биологии, то вот интереснейшие примеры. Да, действительно, последние награждения в Российской Федерации, которые были проведены, это по теории и волнового поля в том числе, это разработки нашей Академии наук 60-х-70-х на лет, это действительно так. Математический институт Стеклова в настоящее время порядка 15% имеет штата от периода расцвета, а если мы вспомним, например, такие премии и пытаемся вспомнить, а есть ли лауреаты Нобелевских премий по экономике в Российской Федерации, к сожалению, и в Советском Союзе такого рода представлений не было. А если мы вспомним с вами биологию и химию, то действительно, да, роль государства в этом такая, какая она была. Основатель и Нобелевский лауреат господин Винер, да, американский великий ученый середины 20 века, смог кибернетику и программирование, и математику ввести в жизнь каждого, вообще говоря, управленца, каждого предприятия. Если мы вспомним первого автора российской книги кибернетики, да, к сожалению, в свое время он какое-то время был, что называется, в местах не столь отдаленных, да, это доцент кафедры в свое время кибернетики Московского физико-технического института. Вот, пожалуйста, пример. И мы действительно видим, в экономике лобберских нурятов нету, в химии нету, в биологии нету, в физике, прежде всего, теоретической, прикладной есть, да, работает ряд мировых центров и в Новосибирске здесь, но роль государства вот именно очень видна. Наверное, да, 50-е, 60-е, 70-е годы привели к тому, что и химия, и биология в настоящее время, конечно, отстает на поколение по своим фундаментальным подходам, и здесь роль государства должна быть совершенно другая. Нужно эту науку просто создавать, и тогда ее оценит мир.
Да, последняя реплика, пожалуйста.
Андрей Николаевич правильно говорит. Вообще нужно с уважением относиться друг к другу. Вот Андрей Николаевич, он еще 2 года назад был совершенно уважаемым человеком, работал у нас в институте, да? А теперь же он чиновник. А теперь он чиновник. Да не чиновник, он государственный служащий. Вот, и ответственный человек. И перестаньте вы выругаться. У нас так уважаем. Есть приличные люди. Это которые работают в бизнесе. Они приличные. А которые, значит, в государстве, они неприличные. Те, которые в бизнесе, они умеют работать. Те, которые не умеют работать. Ну, глупости это все. Это совершенно... Перестаньте вы рассказывать идеологию. Сейчас какая у нас версия? Сначала мне объясняли когда-то, что есть колоссальное... Все, что государство, это все замечательно и эффективно. Теперь, нет, это все неправильно. Все теперь, что частное, что это все эффективно. Я думаю, что единственная задача прагматическая. Прагматическая. Надо работать каждый день. И тогда будет нормально. У меня, например, есть способ покончить с коррупцией. Очень простой. Взятки перестаньте давать. Как это? Да вы что? Если взятки не давать, это жить невозможно. Я говорю, хорошо. Значит, вы будете давать взятки, хотите, чтобы не было коррупции? Такого не бывает. Значит, я поддерживаю Андрея Николаевича, уверяю вас, он приличный, интеллигентный человек, несмотря на то, что работает во власти.
Я думаю, что на этой мажорной ноте мы закончим пленарную дискуссию. После перерыва обсуждение ключевых проблем продолжится в секционных заседаниях. Спасибо за участие.